Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин.
А меня Владимир Емельянов.
У нас сегодня в гостях священник Сергий Старокадомский, настоятель храма деревни Подолино, храма Смоленской иконы Божией Матери, Солнечногорский район Московской области. Здравствуйте, отец Сергий.
Добрый вечер.
Мы выходим в эфир накануне того дня, довольно уникального дня в череде богослужебной Великого Поста, когда в среду вечером, кое-где в четверг утром, но по правилам в среду вечером, прочитывается, во-первых, полностью канон Андрея Крицкого, Великий Покаянный канон. Мы привыкли, что он читается, и очень многие люди церковные, и находящиеся в начале своего церковного пути, ходят в первую неделю Великого Поста, в первую седмицу, 4 дня, и присутствуют на чтении канона, который разделен на 4 части, а вот завтра он будет прочитан полностью. И в этот же день будет читаться житие Марии Египетской, очень длинная служба, которая длится. Ну, от 3,5, это если очень постараться, до 6 часов, если там священник, который любит послужить.
Ну и вообще, чем ближе к Святому Воскресению, тем службы становятся более продолжительными, более насыщенными по содержанию, по смыслу. Давайте мы для начала вспомним о фигуре Марии Египетской, чем эта фигура важна, вспомним о ее жизни, о ее очень непростых искушениях, которые она претерпела в пустыне. Но, наверное, стоит начать с того, что, конечно, с самых ранних лет эта девушка Мария... Жизнь у нее была очень, с одной стороны, сладкая, с другой стороны, как мы понимаем, это, конечно, пропасть вообще бездонная.
Да, безусловно. Безусловно. И то, что мы знаем о ней, она очень созвучна теме, о которой мы сегодня хотели говорить, о теме прихода к Богу, потому что для Марии ее приход к Богу был, в общем-то, неожиданностью, так как то судно, которое отправлялось с паломниками на Святую Землю, она на него попала не для того, чтобы пойти в паломничество, вот, а по своей основной специальности, по ее первой специальности. То есть она вполне себе пришла на это судно для того, чтобы и заработать денег, вот, своим ремеслом. Как мы помним, она была женщиной с пониженной социальной ответственностью.
Как сейчас говорит политкорректно. Она была великая блудница.
Да, да, да. Но у нас сейчас есть такой термин замечательный. С пониженной социальной ответственностью.
Ну, надо заметить, что это еще до отплытия все началось.
Да, конечно.
Прям буквально с молодых ногтей.
Да, конечно, с молодых ногтей. Вот. И на судне ее жизнь, она вот так вот и продолжалась. И продолжалась, и для нее первым даже не звонком, а колоколом было то, что... Когда они оказались вместе с своими спутниками в святом городе, она не смогла войти в храм. Она не смогла войти в храм, и это для нее это был поворотный момент в ее жизни. Тут стоит уделить вот этому месту, мне кажется, некоторое особое внимание, потому что какие-то вещи в нашей жизни происходят, и мы не обращаем на них никакого внимания. Я не раз размышлял над тем, вот как это физически происходило, вот как она не могла войти. Да? А мы же как? Мы же обычно представляем себе какую-то картину такую, железной двери, там, невидимого стекла. Но по практике, скорее всего, это было как-то очень просто.
Ноги не идут просто, и все. Не в физическом смысле.
Может быть, ноги не идут не в физическом смысле, а может быть, просто навстречу постоянно идет какая-то группа людей, выходящая из храма, и тебя как волной от него относят. Если вы были в храме Воскресения Христова, который у нас любят называть храмом гроба Господня, что, в общем, конечно, не очень правильно, потому что храм не может быть гроба. Храм называется храм Воскресения Христова. Если вы там были, скажем, где-нибудь в часов в 11 дня, то туда действительно очень сложно войти. Ну, потому что вот если ты один, и если это там время, скажем, май, когда очень много народу, вот если ты в какую-то группу влился, ты можешь войти просто. А если ты один пытаешься войти, тебя постоянно либо одна волна туда затаскивает, либо ты попадаешь в противоволну, и она тебя туда не пускает.
Я, кстати, единожды был в Иерусалиме, ну, вернее, был несколько раз, но за одну поездку в Израиль в 2009 году. Это было как раз в мае, и, по-моему, первый раз, да, по-моему, все последующие, это как раз где-то было около 11 часов дня. Но у меня, почему-то так, по моим воспоминаниям, довольно свободно. Может быть, вот так мне это повезло,
вам,
конечно.
Это вам повезло. Это вам повезло. То есть это время, когда приходит больше всего автобусов самыми такими рьяными паломниками. Паломничество такие one day.
Вот, да, да, да.
Вот, когда они большими группами бегут, им надо все успеть. Но вернемся к Марии Египетской. Произошло некое событие, которое со стороны могло показаться ординарным, которое со стороны, ну, скажем, если даже не идут ноги, да, можно себе спокойно представить, что отсидела, отстояла, отлежала, вот, много перетрудилась по дороге. Те же паломники, идущие постоянно навстречу, ну, на них можно хорошенько выругаться.
Еще климат вспомнить.
Климат вспомнить, все что угодно можно вспомнить. Но для нее вот в этом вот наступает встреча с Богом. Вот в этом вот для нее, вот в этом событии для нее наступает озарение, и она через вот это вот событие в жизни вдруг, безусловно, Божьим чудом, безусловно, Божьей силой, но и своим каким-то зацепившимся вниманием встречается с ним и видит свою жизнь как совершенно непотребную. Я очень часто задаю себе вопрос, сколько вещей я в жизни просмотрел, сколько вот подобных знаков в моей жизни было, сколько мне подобных знаков давал Господь, и каждому из нас давал Господь. Когда у нас что-то долго не получается, когда у нас, наоборот, что-то очень быстро получается. Да куча просто... Когда мы бежим, и у нас... Мы точно знаем, что нам нужно. Мы точно знаем, что у нас хорошие, ясные, понятные, твердые цели. А остановиться, чтобы услышать Божий голос, или то, что эту стену не надо проламывать головой, а нужно развернуться и уйти в пустыню, вот это вот то, что для нас недоступно. Нет, не обязательно, как Марии, уходить в физическую
пустыню. Да, вот я хотел спросить, да. Как это себе современный человек может представить. Да. Вот.
Не обязательно, как Марии, уходить в физическую пустыню. Это был ее какой-то совершенно личный путь, так же, как и встреча с Богом и обращение к Богу. Это всегда личный путь. И самое неприятное и самое опасное, что мы можем сделать, это попытаться повторить чей-то путь. Вот. Не искать свой, не спрашивать о Боге, о Бога, о тех путях, которые Он приготовил для нас, а пытаться скопировать чью-то дорогу. Пустыня, у нас место для пустыни огромно. Вот. У нас возможность уйти во внутреннюю пустыню огромна. Для этого ничего не нужно.
А потом это же нужно быть Марией Египетской, наверное, чтобы не умереть в этой пустыне как минимум от одиночества. Мы же знаем по себе прекрасно, нас вытащи из социума, из нашего, в котором мы живем, помести хоть в тайгу, да хоть, я не знаю, там, в дальнее село Московской области переведи, и мы через 10 дней уже не будем находить себе места и умирать от того, что вокруг никого нет.
Да, конечно, конечно. Вопрос того, что мы ужасно боимся открыть пустоту нашей собственной жизни, пустоту и заполненность ее какой-то мишурой. Это так. Вы знаете, в этом отношении пост – замечательное совершенно время. Ну, вот, в принципе, вообще пост. Ведь... Вот, кстати, знаете, удивительная вещь. Этим постом я сформулировал, может быть, для кого-то покажется смешной, но для меня она показалась очень такой верной вещью. Я понял, что в наших условиях один из самых пригодных постом видов еды – это банан.
О, кстати, я тоже. Да, я для себя банан этим постом открыл.
Да, это банан. Потому что...
Надо мной уже коллега Алла Митрофанова смеется.
Вещь сытная, надо заметить. Все в ней есть.
В ней все есть.
Крахмал есть, сахар есть.
Сахар есть, да. То есть, в общем, весь набор, ну, за исключением, конечно, белка, ну, да. можно получить и не схватить тяжелых последствий для пищеварения там, от овощей. Но самое главное, то, что... с помощью этого замечательного русского национального продукта экономится огромное количество времени. Вот. Огромное количество времени на то, на что постом время тратить и надо. Конечно, есть замечательное совершенно описание
Шмелевские бананы?
Да, постовых блюд, на которые тратится огромное количество времени.
И которые, по сути, тогда перестают быть таковыми.
Ну, которые вообще перестают быть постом. В принципе, постом. Вот. А если у тебя есть на день твои там 5-6 бананов, которые лежат рядом на сиденье автомобиля, ты периодически их ешь, и тебе не надо на это время тратить вообще никакого, то вдруг оказывается, что... времени остается больше, сил на то, чтобы сил на то, чтобы думать о том, чтобы поесть, у тебя не уходит. И ты понимаешь, что опаньки образовался маленький кусочек времени. Смотришь на него, он пустой. Думаешь, ага, а давайте посмотрим чуть-чуть в сторону. Может, еще есть какие-то куски? Раз, выключили Facebook. Ба! Да тут вообще пропасть. И пост — это такое время, когда мы можем расчистить временно свою жизнь и понять, насколько в ней много пустоты. Насколько много в ней пустоты, которая ничем не заполнена, кроме иллюзии. Иллюзий, вот, наших представлениях об активности, о прочих вещах. Ну и дальше возникает вопрос, что со всем этим делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наш сегодняшний собеседник, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери, деревни Подолина, Солнечногорского района, Московской области, иерей Сергий Старокадомский. Очень хорошая, конечно, эта фраза прозвучала. Я тоже об этом Великим постом раздумываю, но у меня не получается так. Я, с одной стороны, понимаю, что сейчас речь даже не о Фейсбуке, а есть такая профессиональная, она даже независимость, она необходимость, да, я... По роду деятельности своей я не могу выпустить из информационного поля. Это не значит, что я читаю какие-то комментарии к новостям там, и так далее, и так далее. Ну, есть там ряд лент новостных, которым я доверяю, которым, ну, в общем, они заслуживают доверия. Это, ну, что называется, такие хедлайны, да, новости одной строкой. Просто понимать, что происходит в мире вообще. А с другой стороны, мне очень хочется отказаться от этого. Но я, как журналист, я просто не имею права выпадать из информационного поля. И, конечно, я очень радуюсь за людей, которые имеют возможность действительно на время отключить новости, действительно перестать смотреть всякие пропагандистские передачи, включая телевидение и так далее. Что касается Фейсбука, здесь для меня немножко такой, не то чтобы темный лес, я прекрасно понимаю, о чем идет речь, но я во всей этой жизни не участвую просто. В пост, не в пост, ну, просто не участвую. Что касается бананов, я тоже тут, наверное, соглашусь. Да. Действительно сытная, удобная штука. Но давайте все-таки будем разумными людьми. И, конечно, бананы не могут составлять рацион. Только бананы. Да, но как минимум нужна еще вода. Вот поскольку мы начали с Марии Египетской, давайте вернемся к фигуре Марии Египетской. И мы часто видим, что христиане, которые вот только-только начинают свой путь, вот они читают всю эту историю, и они просто приходят в дикий ужас. А вообще, зачем нам это все нужно? Зачем это знать все? И как это вообще могло потом произойти так, что человек там 17 лет, или сколько она, получается, в пустыне прожила, и смогла она в каких-то там чуть ли не в истлевшей одежде была, когда ее старец Зосима повстречал. И вот эти все подробности, которые она рассказывает, вот это неокрепшему уму, это зачем это все нужно? Чтобы сравнивать это со своей греховной жизнью. Ведь он, старец Зосима, не просто она ему как-то тогда параграфами рассказывает. Он прямым текстом говорит о том, что ты давай мне подробно рассказывай вот это все, обо всем. И она подробно ему рассказывает. Про вот эти срамные песни, которые она хочет петь, и как ее, выражаясь современным языком, просто корежило от того, что вот она хочет петь, и вот это вот у нее искушение такое, и она вынуждена просто была лежать на земле день, два, три, пять, пока вот какое-то светлое облако ее не накрывало, ее не отпускало. И вот люди вот эти вот, про которых я говорю, что они когда вот только начинают свой путь, и они сталкиваются с жизнеописанием Марии Египетской, они вот нередко действительно в ужас просто приходят.
Обратите внимание на такую интересную вещь. Мне она только что в голову пришла. Мария Египетская празднуется как раз-таки после Иоанна Лествичника. И я думаю, что не случайно. Иоанн Лествичник — совершенно потрясающий автор. Совершенно потрясающий автор. Многие говорят, и, в общем, справедливо говорят, что Лествица, она написана... для монахов, и это такой вот монашеский подвиг. Но если на нее посмотреть немножко повнимательней, можно увидеть, что Иоанн удивительным образом, Иоанн Лествичник удивительным образом говорит о радости покаяния. Он говорит о радости, вот в том, что он говорит, есть вот эта вот нота радости покаяния и плача о грехе. И когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что в том, что он говорит, есть что-то большее, чем просто... правильное выполнение дисциплинарной нормы. покаяние, как правильное выполнение дисциплинарной нормы, наверное, штука с какой-то точки зрения хорошая, но ровным счетом не имеющая никакого отношения к христианству. Потому что для христианства покаяние и плач о грехе – это всегда встреча с возлюбленным. Это всегда возможность увидеть себя в свете этой встречи с возлюбленным, увидеть, насколько я несовершенен, нечист, насколько я не в состоянии сейчас соответствовать его взгляду на меня, и при этом это меня не уничтожает, а я понимаю, что вот этим плачем о себе, вот этим вот правильным видением себя я, наоборот, приближаюсь к тому, кого церковь называет своим возлюбленным. И, безусловно, невозможно просто так представить себе вот это лежание на песке с плачем.
Питание тремя хлебами 17 лет.
Питание тремя хлебами 17 лет, безусловно. Это можно себе представить только в одном случае. Когда твой взгляд направлен не на тебя и не на эти хлеба, а когда ты смотришь на источник жизни, ты смотришь, ты видишь и осознаешь его любовь к тебе. Ты осознаешь все то, что он тебе уже дал, уже подарил, и то, каким он тебя задумал и хочет тебя видеть, и дает тебе возможность пройти этот путь вместе с ним. Как он сам говорит через пророков, то, что я сам в тебе буду исповедовать, я сам тебя научу. И вот тогда, когда вот эта вот встреча с ним происходит, и происходит вот это вот очищение покаянием, там время уже не имеется, там оно отсутствует как факт. Там есть реальность его присутствия. И когда встречаются два человека, влюбленных, я имею в виду старца Зосиму и Марию, и они сразу понимают друг друга. И, конечно же, важно, потому что речь идет о одном возлюбленном. О возлюбленном всегда говорить радостно. И всегда интересно, что произошло в жизни человека, который идет с тобой одной дорогой. Это, знаете, я немножко вернусь к тому, о чем вы говорили по поводу новостных лент. Силуан Афонский сказал, что молиться, что кровь проливать. Казалось бы, о чем это? А также он сказал, что если монах в келье не молится за весь мир, то непонятно, что он в этой келье делает. А у него много таких вот интересных вещей по поводу того, что человеку, которому, отцам, который молится, ему, в общем-то, газеты и не нужны, потому что он и так в молитве озирает весь мир. Дело в том, что если мы смотрим на новостную ленту, в нашем сердце возникает чувство сострадания, то это для нас, безусловно, позитивный опыт. А если мы смотрим новости, а под это дело жуем свой ужин, и нас это не трогает, что я не знаю, что больше разрушает, чем новости.
Сейчас такие новости, под которые особенно и не потрапезничаешь, надо заметить.
Но а с другой стороны...
Трапезничают, к сожалению.
Вы приводите... Да, я вот, кстати, грешен, да, бывает. Вы приводите пример Силуана Афонского, пример старца Зосимы, ну, коль скоро мы уже говорим, же тема египетская. Люди, которые один жил очень много веков назад в Палестине, а в условиях монашества и людей, которые целенаправленно покидали города и уходили в пустыню, потому что им там было лучше, они с трудом принимали вот такой городской образ христианства. Или мы говорим о монашестве, как вообще о иной форме христианства. Но у нас часто очень приводят пример монахов людям, которые живут в городских условиях, людям, которые живут среди нас. И насколько вообще этот опыт можно экстраполировать на условия большого города, на христианскую жизнь в большом городе, которая со своими особенностями. Вот спросишь нового монаха, он скажет, что в городе гораздо сложнее, а спросишь человека из города, он скажет, что там, в пустыне, все правильнее и сложнее.
Да, разве есть какие-то рецепты? Нам, по-моему, 20 век подарил такой замечательный монашеский опыт в миру, как, например, тоже... Мать Мария Скопцова.
Мать Мария Скопцова, безусловно.
Кузьмина Караваева.
Ну, это уникальный пример. Это уникальный пример уникального человека, который не вмещался ни в одном обществе, в котором она жила. Она же фактически сменила три разных эпохи. Вот они уместились у нее в несколько десятилетий, но это и Серебряный век, в котором она была хоть и ярко заметна, безусловно. Но все равно, в конце концов, она оттуда ушла. Большевизм, который она поначалу...
Не в большевизм. В революцию, но не в большевизм.
Да, согласен, извините. Но революцию, которую она с воодушевлением приняла, а потом отвергла. И в конце
концов... Даже была революционным мэром Ялты.
Да. И в итоге этот приют. И венец ее жизни – это лагерь.
Лагерь Ревенсбрюк.
Ревенсбрюк, да.
Вот.
Она уникальный пример.
Ну, конечно, уникальный пример. А вам не кажется, что она вот уникальный пример, потому что мы про нее знаем?
Нам бы знать о ней больше.
Конечно.
Не так популярна она, к сожалению. Хотя это вот для меня лично образ подлинного христианина в 20 веке, на который... Сложно сказать, что на него надо равняться, просто потому что, дай бог, чтобы на нашу долю не выпали те испытания, которые выпали на ее. Но это настолько цельный образ человека.
Ну, давайте начнем с того, что, безусловно, незаслуженно забытый образ, тот, который бы сейчас... мог очень многих вдохновить, потому что просто взять ее труды, ее очерки, ее заметки 30-х годов, в которых она практически пророчествует о том, что будет происходить и с коммунистической властью, и с церковью после коммунистов. Вот, он практически... Все дословно происходит так, как она говорила, но дело ведь еще в том, что многие из нас даже не знают, что это прославленная святая.
Да, ее канонизировали в 2004, по-моему, году.
Ее канонизировала Константинопольская церковь.
А значит, все остальные поместные церкви ее тоже почитают.
Безусловно,
и да, там же ее, кстати говоря, признали католики святой, и там же ее признали праведником мира иудеи.
Ну, да, просто...
Такая всемирная уже
получается. Да, просто когда возникает вопрос о том, что если Константинопольская церковь канонизировала, то это к нам может не иметь никакого отношения, вот всегда хочется привести в пример святителя Николая Мирликийского, которого Русская Православная Церковь никогда не канонизировала. а он был канонизирован Константинопольской церковью, да. И никому в голову не придет сказать, что нам нужно повторять процесс канонизации.
Давайте продолжим. У нас сейчас небольшой перерыв. Мы продолжим буквально через минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери в деревне Подолино Солнечногорского района Московской области, священник отец Сергий Старокадомский. Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».